В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, Игорь Борисович, рады вас слышать.
Воистину воскресе, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, здравствуйте.
Игорь Борисович, у нас сегодня, как всегда, вопросы от наших постоянных и, я надеюсь, новых радиослушателей. И традиционно начинаем мы с вопросов от Юрия Сергеевича. У него ряд вопросов. Первый из них – от чего могут болеть лоб и затылок?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, речь идет о такой достаточно большой медицинской проблеме, о которой мы неоднократно с вами говорили, головная боль и всего того, что это очень распространенное состояние. Приходится говорить об этом часто. Это разговор не на одну передачу, но, как всегда, мы стараемся достаточно компактно определить те или иные очень важные текущие проблемы. Дело в том, что головная боль – это просто симптом, который не позволяет поставить диагноз и сразу же установить причину, потому что на самом деле под этим симптомом может скрываться самое разнообразное, несколько десятков, даже больше состояний заболеваний как таковых. Почему это происходит? Ну, дело в том, что мы с вами знаем, что вообще голова, да, как анатомическая составная часть человека, достаточно сложный орган, в котором располагается головной мозг, но там есть огромное количество других структур, твердая мозговая оболочка, сосуды, мягкие ткани, мышцы, да, другие анатомические. И важно понимать, что вот в головном мозге нет нервных рецепторов, поэтому сам головной мозг не болит. А вот нервные рецепторы есть в твердой мозговой оболочке, в надкостнице, да, значит, в мягких тканях головы, в мышцах, и поэтому головная боль – это всегда элемент, который вот достаточно сложно определить, потому что вот в одном месте, как правило, болит, а может даже с точки зрения структуры поражения быть самые разные состояния. Как из этого выйти? Врачи выходят, безусловно, с точки зрения своего опыта колоссального, с точки зрения медицинского образования, не знают, понимают, что головная боль вообще делится на две очень большие группы. Первичная головная боль – это боль, которая возникает вследствие вот такого самостоятельного заболевания, вот как пример, допустим, мигрень, первичная головная боль. Или более частое состояние заболевания – головная боль напряжения. А вторичная – это головные боли, которые возникают в либо другом значимом заболевании. Вот два примера вторичной головной боли. Допустим, вирусная инфекция, да, коронавирус, который не отступает, к сожалению, и последние годы очень и очень сильно, безусловно, был нам известен и тревожен. Вот, при температуре, при интоксикации очень часто вызывает головную боль. Ну и остеохондроз шейного отдела позвоночника. То есть сам процесс возникает болезни в шейном отделе позвоночника, ну, в силу близкого расположения и в силу многих других анатомических взаимодействий. Да, вот, боли в шейном отделе позвоночника нередко дают как раз вот боль в затылочной области. Важна, безусловно, локализация и, допустим, боль в затылочной области, безусловно, в первую очередь требует исключения остеохондроза шейного отдела позвоночника, в лобной области боли напряжения, но для понимания образования, мне кажется, значимо еще пройтись и по четырем, так называемым, самым частым причинам головной боли. Первое – это головная боль напряжения. Это такой диагноз ставят неврологи. Это наиболее распространенная форма такой головной боли. Чаще характерно для молодых людей, для среднего возраста. Как правило, она возникает на фоне напряжения эмоционального, психологического, физического, очень часто связано с тревогой, с различными страхами, перенапряжением мышц плечевого пояса. То есть, в общем, боль, которая вот так типично для современного офисного человека возникает. То есть это компьютер, напряжение глаз, напряжение мышц, сидячее положение, постоянные нагрузки, низкая двигательная активность, огромное количество стрессов. И вот, в общем, все это приводит, как правило, вот к этой ситуации. В силу чего эта боль формируется? Из-за перенапряжения мышц, которые, вот, собственно, вот располагаются в соответствующей зоне. Следующий по частоте, пожалуй, из первичных болей – это мигренозная боль, мигрень – это такая первичная головная боль, связанная с серьезным нарушением тонуса сосудов. Как правило, при развитии этого заболевания тонус как раз нарушается. Сосуды не находятся в состоянии сужения, спазма, а наоборот, они находятся в состоянии повышенного расслабления. И вот такое повышенное наполнение крови, оно приводит к такой характерной, типичной боли. Классическая ситуация – это боль односторонняя, да, то есть в определенной половине головы. Ну и еще два вида головных болей по частоте встречаемости наиболее часто. Это головная боль, связанная с простудой, которую мы с вами выше несколько описали. Это боль, как правило, с другими симптомами простуды. Это насморк, температура, кашель. Да, и боль при атеросклерозе сосудов, питающих головной мозг. Наиболее часто головная боль у людей, страдающих гипертонической болезнью, сахарным диабетом, люди, которым ставят диагноз дисциркуляторная энцефалопатия. При этих ситуациях у человека головная боль сочетается еще и с потерей памяти, с головокружением как таковым. В любом случае достаточно тяжело поставить диагноз самостоятельно, даже опытный врач, опытный невролог испытывает нередко затруднения, требуется большое количество времени для постановки диагноза. Поэтому если головная боль длится в течение 5-7 дней, это повод для того, чтобы обратиться обязательно к специалисту, к первому специалисту, который осуществляет первичный прием, это фельдшер, терапевт, там есть специализированная консультация, это невролог, да, занимающийся, в общем, проблемой неврологической. Как таково, если головная боль даже не постоянная, не в течение 7 дней, но, как говорят, неврологи набирает все-таки больше там, 90-180 эпизодов за год, если это в течение года распределенно, даже эпизодическая боль, это тоже повод обязательно для обращения к неврологу для консультации. В любой ситуации, если головная боль острая, если она сочетается с такими симптомами, как тошнота, рвота, головокружение, да, потеря сознания, это всегда это повод для не только плановой, неотложной помощи, потому что это может быть и острые сосудистые катастрофы, как таковые. То есть здесь помощь должна быть разделена на плановую и неотложную. Неотложная помощь при всех тревожных состояниях, связанных с головной болью, требуется. Вот. И проводится план обследования. Начинается он с клинических методов, которые мы знаем. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография. Дополняется обследованием сосудов, да, ультразвуковая доплерография сосудов шеи, потому что это наиболее крупные сосуды периферические, которые можно с помощью УЗИ увидеть, как они проходят, проходимость их, если там бляшки атеросклеротические, то есть признаки атеросклероза, отложения холестерина в стенках сосудов. Ну и, безусловно, это лучевые методы диагностики, компьютерная томография, магниторезонансная томография головного мозга для того, чтобы определить структуру, изменения и другие заболевания, которые могут с этим встречаться. Вот таким образом можно ответить на этот вопрос. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Юрия Сергеевича Искушевы. Существует витамин D и витамин D3. В чем их отличие? Каков состав витамина D3 и почему он так называется?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, витамин D на самом деле это общее название группы витаминов, ну или скажем так, в химических различных вариаций, да, вот, как таковых, между которыми есть химические определенные различия, но на самом деле они с точки зрения медицинского имеют такое очень условное деление. На самом деле вот в данную группу входят, как говорят, химические химики-фармакологи около 6 соединений, да, вот под витамином D может пониматься 6 различных химических соединений, но с медицинской точки зрения, как правило, обсуждается только 2 этих соединения. Это такая группа витамин D2, эрго, кальциферол, да, или витамин D3, холе, кальциферол, да. Ну вот, особенность витамина D2 в том, что синтез этого витамина внутри организма не происходит. Человек восполняет недостаток витамина только извне, вот витамина D2. То есть может только его применять и принимать, скажем, с некоторыми элементами питания или фармакологическими агентами. А холекальциферол, да, витамин D3, он вырабатывается в организме под благотворным влиянием солнечных лучей, ну и обычно рассматривается в качестве источника витамина D. Вот, каждый из этих витаминов, что D2, что D3, это жирорастворимые, оба они выполняют одинаковые, идентичные практически функции. Отличие между ними касается только, знаете, вот молекулярной формулы. Вот. Но еще важно помнить, что витамин D2 и витамин D3 – это провитамины. Для обретения своей рабочей формулы необходимо, чтобы они трансформировались в человеческом организме как таковом. Вот. Ну, есть еще, так сказать, небольшие отличия. Витамин D3 лучше способствует повышению уровня витамина D в организме, да, по сравнению с витамином D2, поэтому, как правило, вот витамин D3 используется в лекарственных препаратах, биологических активных добавках в силу вот его более такого активного фармакологического действия как такового. Вообще и национальные системы здравоохранения разных стран именно рекомендуют суточную дозу витамина D для людей разных категорий, не проводя различия между витамином D2 и D3. Ну вот еще раз скажу, все-таки более активным является витамин D3, хотя, в общем, между ними принципиальной разницы нет. У них одни и те же полезные свойства. Это, в первую очередь, регуляция обмена кальция и фосфора. Они очень важны для того, чтобы кальций и фосфор в организме всасывались правильно, да. Вот. Ну, помимо этого, обнаружено, что еще вот, витамин D является очень важным аспектом нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы, да. Участвует в иммунных реакциях и в иммунных реакциях по предотвращению онкологических заболеваний. Ну и, безусловно, вот опорно-двигательная система – это одна из таких наиболее значимых разделов или разрядов медицины, которые как раз вот о значимости применения витамина D говорит и применяет это в качестве профилактического средства как такового. Поэтому различия чисто химические, да, вот мы помним, что несколько есть провитаминов различных, да, как таковых, но функции у них одинаковые. Чаще в медицине используется витамин D3 как более активный компонент. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос Юрия Сергеевича. Каковы причины хрипоты и потери голоса?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, на самом деле может быть много причин, как мы с вами понимаем, по многим медицинским проблемам. Да, вот мы изучаем с вами симптомы, видим, что за этим симптомом скрываются разные состояния и заболевания. Вот, и лор-врачи, проводя такой систематический анализ этого симптома, такого как осиплость в голосе, потеря голоса, говорят, что, конечно, самая частая причина – это инфекции нижних и верхних дыхательных путей. Вот не зря эта причина, вот, она как наиболее известная, как таковая, и многие люди, которые переносили ларингит, то есть фарингит, воспаление верхних дыхательных путей, воспаление миндалин, или вирусной инфекции, коронавирусной инфекции, в том числе отмечали вот такой симптом неблагоприятный. Почему это происходит? Потому что инфекция, поражая слизистую, вызывая воспаление, нарушает вот структуру и работу, соответственно, вот, тканей, которые участвуют в формировании голоса. Следующая причина – контакт слизистых оболочек с химическими веществами, с летучими. Это достаточно такая актуальная проблема для ряда химических производств, для профессиональной вредности. За ней следят, и поэтому использование респираторов является обязательным в ряде химических производств. Отдельная причина – это ожоги, да, гортана, глотки. В эту категорию включают не только ожоги из-за высокой температуры, но и химические ожоги, например, уксус или спирт. Да. Это одни из самых опасных ожогов, потому что последствия для голоса, к сожалению, могут быть иногда и необратимы, потому что происходит достаточно глубокое повреждение структур, да, голосовых связок в том числе. Перегрузка голосового аппарата – еще одна причина. Особенно она актуальна для людей, которые в силу своей профессии долго разговаривают или поют. Актеры, певцы, дикторы, экскурсоводы, учителя. Аллергические реакции, осиплость голоса из-за аллергии может быть, в общем, иногда и первым симптомом острой аллергической реакции, такие как отек квинки, когда отек поражает вот, лицо, шею и слизистые, да, верхних дыхательных путей. Если этот отек не предотвратить, если он прогрессирует, это может привести к нарушению дыхания. Поэтому отек квинки считается острой и достаточно такой тревожной аллергической реакцией. Если у человека есть аллергия, возникает вот отек в области лица, шеи, да, потери голоса, это помощь, это звонок для неотложной помощи, для скорой помощи обязательно. В некоторых ситуациях заболевание щитовидной железы будет давать эти состояния, особенно когда происходит ее значительное увеличение. Следующая причина – это травма голосовых связок, например, попадание народного тела. Некоторые хирургические вмешательства могут неизбежно иметь такой риск травмы голосовых связок. Из таких достаточно нередких причин, безусловно, следует отметить курение, потому что вредные вещества, которые входят в состав сигарет, к сожалению, крайне негативно сказываются на состоянии голосовых связок, и все знают, что люди, курящие, имеют более грубый голос, да, но в тяжелых ситуациях у ряда людей это может привести не только к изменению тембра голоса, но и более тяжелым последствиям. К причинам можно отнести также и ряд изменений со стороны нервной системы. Допустим, проблемы с голосом возникают у людей после поражения периферических нервов или на фоне центральных инфарктов, инсультов головного мозга как таковой. Ну, в некоторых ситуациях ряд онкологических заболеваний, если новообразование располагается вот, гортана глотки, да, то вот, они могут, естественно, изменять и повреждать вот, соответствующий аппарат, участвующий в формировании голоса как такового. Лечение, безусловно, оно будет следствием прямого установления причины, поэтому, безусловно, если этот симптом есть, важно посетить лор-врача для того, чтобы он сделал осмотр и исключил в первую очередь опасные состояния и отделил опасные от неопасных состояний, потому что если это какие-то образования, то требуется, безусловно, помощь оперативно, здесь никакие так, меры лечебные, профилактики не могут заменить оперативное вмешательство. Вот, а с точки зрения профилактики есть ряд мер, которые предлагают специалисты, наши коллеги. Самые простые из них включают в себя. Первое, если вы, во-первых, подвержены этой проблеме, и с точки зрения профессиональной вы вот, голосом очень дорожите и достаточно часто пользуетесь как профессиональным инструментом, будьте очень внимательны к окружающей среде, к температуре. Не вдыхайте на улице морозный воздух, поэтому утепленный воздух это должно быть вот, максимально обеспечен людям вот, в холодный период. Безусловно, исключение холодных напитков. Если предстоит длительное выступление для людей, которые вот, пользуются, да, в профессии этим инструментом, им это очень важно, необходимо запланировать перерывы, да, важно очень давать связкам отдохнуть, они требуют отдыха такого же, как и мышцы, как и весь организм. Очень важно следить за образом жизни для того, чтобы не перегружать голосовые связки, скажем, при эмоциональных ситуациях. Ни в коем случае нельзя кричать, так сказать, перенапрягать голос. Многие знают, что болельщики, к сожалению, да, вот после матчей достаточно часто выходят при отсутствии голоса, потому что избыточное напряжение дает вот такие последствия. В обычной ситуации не следует разговаривать слишком громко. Вовремя нужно обращаться и лечить заболевания лор-органов у лор-врача. Да, и очень важно, конечно, для людей, которые относятся к речевым, так называемым, профессиям, вовремя и профилактически, если это есть какие-то симптомы, посещать специалиста определенного фониатра, который занимается этими аспектами с точки зрения физкультуры голоса.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Екатеринбурга от Юлии Викторовны. Как справляться с вегетососудистой дистонией? Есть ли лекарство от этого состояния?
Уважаемая Юлия Викторовна, вегетососудистая дистония, это, прежде чем сказать про нее, необходимо отметить, что это состояние, которое фактически сейчас вот, как таковым диагнозом не определяется. Это считается устаревший диагноз, которого нет. Вот, как таковой международная классификация вот, современная, которая уже, правда, уже достаточно давно требует пересмотра. Она может представлять вот, все состояния, которые включали вегетососудистую дистонию по некоторыми другими диагнозами, как таковыми. Поэтому вот, ну, вот мы традиционно пользуемся этим термином, да, вот, понимаем друг друга, но готовимся к тому, что в ближайшее время диагноз будет пересмотрен окончательно. И следует сказать, что вегетососудистая дистония, ну, в хорошем или в плохом смысле слова, можно отнести к так называемым диагнозам, диагностическим вот таким ящикам, которые складывают самые разные состояния неопределенные, да, но таким темным ящиком, и что под ними конкретно подразумевается, под этими симптомами, конечно, врач должен установить более точно, более четко и более понятно. Если еще раз перевести на более упрощенный язык, вегетососудистая дистония – это не само по себе заболевание, это симптомокомплекс, то есть это собирательное понятие. То есть составляющее собирательное понятие как таковое. Это клинический факт, но это им очень удобно, потому что понимают, что это не опасное заболевание, положительным прогнозом для жизни, то есть от этого заболевания никто никогда не умирал. То есть нужно настраиваться на позитивный лад. Вот. Но многие понимают, что это заболевание, которое качество жизни людей, страдающих заболеванием, крайне низкое. Поэтому оно вызывает, конечно, большое беспокойство и требует в общем, внимания и лечения. Что подразумевает в настоящее время под вегетососудистой дистонией? Здесь нужно два момента основных понимать. Первое. Тонус сосудов, он находится под регуляцией и под таким жестким контролем так называемой все-таки вегетативной нервной системы. Вегетативная нервная система – это особый отдел, правильно сказать, не отдел, а специализированные нейроны, специализированная часть нервной ткани, которая включена вот в общую нервную ткань организма, которая регулирует тонус сосудов. То есть здесь подразумевается нарушение с точки зрения особого отдела нервной системы тонуса сосудов. Хотя исключительно только, ну это базовое такое представление, исключительно только этим представлением, конечно, на 100% объяснить нельзя, но оно объясняет ядро происходящих изменений. Суть этих изменений – функциональные отклонения в тонусе сосудов. Что происходит в норме, допустим, в организме человека? Если человеку по тем или иным причинам, допустим, ну, требуется мобилизация организма, физическая мобилизация, да, то есть он там быстро идет, да, ему требуется повышение давления, сосуды должны отреагировать соответствующим образом, они должны или сузиться для того, чтобы давление поднять, или расслабиться, да, в состоянии покоя, или в состоянии других каких-то мобилизирующих организм систем. Вот тонус сосуда четко отвечает и соответствует тем или иным функциональным состояниям организма. При вегетососудистой дистонии вот четкого соответствия нет. Организму нужно мобилизоваться, а сосуды расширены, то есть они не позволяют организму полностью выполнить свои, так сказать, функции как таковые. Да? И во многих других ситуациях вот это все вот таким вот образом функциональные нарушения присутствуют и происходят. Ну, почему это происходит? Вообще все причины, которые приводят к сосудистой дистонии, делят на так называемые все-таки вызывающие причины, да, предрасполагающие причины. К предрасполагающим причинам относится наследственность. Замечено, что если, допустим, мама, бабушка, там, папа, дедушка болели вегетососудистой дистонией, то вероятность заболеть этим состоянием, расстройством, она значительно высока. То есть наследственность, она есть. Врожденные особенности личности. Каждый рождается вот со своими определенными характеристиками, да, набором характера, хотя, безусловно, детство оно тоже и образ жизни изменяет, так сказать, вот, особенности человека, но все равно повышенная какая-то реакция человека, тревожность, мнительность, это тоже имеет соответственно обусловленные вещи, социально-экономические условия. Экология, ну а вызывающие факторы, самые такие видимые, с которыми встречается человек, это все-таки их несколько, это психогенный фактор. Вообще многие специалисты считают, что вегетососудистая дистония в подавляющем большинстве случаев это заболевание, в общем, является просто проявлением тревожного расстройства или депрессивного расстройства человека, и поэтому без психотерапевта вылечить его достаточно затруднительно. Острые или хронические психоэмоциональные стрессы, другие психические и невротические расстройства являются очень часто таким вот пусковым звеном и основным плацдармом для развития вегетососудистой дистонии. Физическое переутомление – следующий фактор. Гормональные расстройства, поэтому, скажем, вот в период гормонального восстановления у подростков, да, или в период угасания гормонального, в климакс, вот эти симптомы достаточно нередко проявляются. Ну и следует отметить еще и инфекционные заболевания. Наш коронавирус, к сожалению, наш так, в скобочках, потому что он занимал огромное количество времени последние годы у нас, показал, насколько после коронавирусной инфекции вегетососудистая дистония встречается часто, чуть ли не у 50-60%. По некоторым наблюдениям даже чаще люди, страдающие слабостью, повышенной потливостью, сердцебиением, другими изменениями, это вот как раз все вегетососудистая дистония после перенесенной коронавирусной инфекции, которая затягивалась на несколько месяцев как таковых. Основные симптомы, которые при вегетососудистой дистонии возникают, это симптом, или правильно сказать, несколько симптомов, синдром, нарушение сердечной деятельности, изменение сердечного ритма, то частота усиливается, то она урежается, да, лобильность артериального давления, очень часто давление таких людей, расстройство дыхания в виде ощущения нехватки, именно ощущения у человека. Такое ощущение, что ему хочется вздохнуть такой вот полной грудью, да, то есть и это в покое, как правило. То есть это не конкретно сидеть, отдышать и ходьбе, а вот, вот человек сидит, ему хочется глубоко вдохнуть. Вот такой типичный симптом нарушения дыхания при вегетососудистой дистонии. Симптом слабости, да, появление общей слабости, повышенная утомляемость. А почему? Да потому что тонус сосудов низкий, у человека вот нет такого повышенного такого физической такой готовности, активности, обморочные состояния, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, дискомфорт после еды, нарушение моторики кишечника, расстройство стула длительные и ряд других изменений как таковых. Ну, и если сказать в общем, то у вегетососудистой дистонии есть такой симптом. Симптом обилия жалоб. Это практически врачи очень хорошо знают. Если вот жалобы человека занимают одну страницу, да, то то в первую очередь нужно исключить у такого пациента вот вегетососудистую дистонию на фоне тревожно-депрессивного расстройства. Есть такое вот практически замечание врачей, которые наблюдают. Вот что у человека и голова болит, и головокружение, и сердцебиение, и низкое давление, и слабость, и недомогание, и по всем органам системы у него есть какие-то беспокойства. И он находится в таком тревожном расстройстве за свое здоровье. Ему кажется, что все так плохо, что вот все будет что-то катастрофически, но когда это диагноз вегетососудистой дистонии, человек в первую очередь должен услышать качественное заболевание, от него никто никогда не умирал. Это единственное заболевание, требующее вот, безусловно, изменения, вот, коррекции жизни и коррекции, конечно же, вот тех функций, которые вот как таково. Отвечая конкретно на вопрос, конечно, хотел бы сказать, что значит, вылечиться от этого состояния возможно. Есть ли какое-то одно лекарство? Нет. Ни одного лекарства нет, которое вот можно было выпить таблеточку, вегетососудистая дистония прошла. Почему? Потому что, как вы видели, из причинных факторов их много. И образ жизни, и характер, и эмоции, и гормональные расстройства. И поэтому, конечно, человек проходит профилактический осмотр, выявляются те или иные гормональные, допустим, и регулируются они, щитовидная железа, гормоны другие контролируются. Второй момент – это серьезным образом человек начинает заниматься своей нервной системой, значит, борется с тревогой, лечится под наблюдением специалиста, да, проходит самостоятельная реабилитация по поводу тревоги как таковой. Вот. Лекарство помогает снизить проявление тех или иных симптомов, которые вот, сильно его беспокоят. Допустим, тахикардия лечится хорошо сердечными препаратами, которые снижают частоту сердечных сокращений. Да. От головокружения могут применяться препараты от головокружения, но они только лечат симптомы, а не ядро, не само состояние. Самое главное, что это, конечно, должен быть совершенно другой образ жизни, здоровый. То, о чем мы с вами говорим на каждой передаче. 7 часов сон, физическая активность минимум 60 минут в день, желательно простая ходьба 30 минут утром, 30 минут вечером. Вот, лечебная физкультура, если здоровье позволяет, есть настроение, желание, то закаливание. Вот, самообразование, правильное питание, о котором мы постоянно с вами говорим. Вот, а все остальное – это дополнительный медицинский аспект.
Игорь Борисович, следующий вопрос от Ирины из Нижнего Тагила. Кожа на коленях и локтях темнее. С чем это может быть связано и к какому врачу стоит обратиться?
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, на самом деле это симптом достаточно нередко встречающийся как таковой. И, как правило, сразу идут люди к дерматологу. В принципе, это один из верных вариантов, но вместе с тем дерматологи говорят нам, что, безусловно, вот при этом симптоме, он так и называется, симптом, ну вот, может быть, неприглядно, но так уж называется дерматологами, симптом грязных локтей и коленей. Безусловно, очень важным является еще и консультация со специалистом широкого профиля, с эндокринологом, в частности, и с терапевтом, потому что на самом деле этот симптом нередко встречается у людей с заболеванием щитовидной железы, с гипотиреозом, то есть когда функция щитовидной железы снижена. Вот, и поэтому обязательно в тест до обследования человека включают тиреотропный гормон, такой простой тест на определение функции щитовидной железы для постановки диагноза. Но этот симптом может встречаться и при ряде других эндокринных расстройствах, в частности, сахарном диабете. Вот, поэтому делается обязательно тест еще и на исследование сахара крови для того, чтобы исключить это заболевание. Такие простые тесты в рамках профосмотра. Дерматологи, специалисты, занимающиеся кожными заболеваниями, безусловно, очень важны в рамках консультации при таком состоянии, потому что они в том числе указывают и исключают ряд таких заболеваний, как ихтиоз, аллергический дерматит, то есть связанный с аллергическими изменениями на коже, процессами как таковыми, грибковые инфекции, что редко бывает, но тоже требует исключения как такового. И в перечень обследований еще дерматологи включают заболевания желудочно-кишечного тракта. Вот, но как специалист, который занимается заболеванием желудочно-кишечного тракта, могу сказать, что сколько пациентов ко мне не приходило с этим симптомом, я ни одного из них не выявил какого-то серьезного гастроэнтерологического заболевания. Поэтому такие устоявшиеся представления существуют о том, что это может быть заболевание желудочно-кишечного тракта, но на практике я вот могу сказать, что ни разу не встречался как таковой. Вот. Почему этот симптом возникает? Значит, может еще этот симптом возникать и при ряде таких, ну, условно говоря, бытовых ситуаций, когда человек имеет определенную профессию с повышенной нагрузкой, допустим, на локти, да, то есть он работает постоянно, у него таким вот образом рабочее место организовано, или постоянно есть привычка носить определенную одежду с повышенной нагрузкой, допустим, на локти или колени, или физическая активность таким образом состоит, что вот эта зона кожи, она чаще всего травмируется, повреждается и вызывает вот такую, значит, повышенную реакцию кожи как таковой. Что делать? Во-первых, пройти профилактический осмотр у терапевта, включающие общеклинические методы обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия крови. В первую очередь не забывайте о том, что нужно сделать сахар. Нужно отдельно сделать простой тест на заболевание щитовидной железы, тиреотропный гормон как таковой, а при подозрениях на более структурные изменения еще и УЗИ щитовидной железы. Ну и в дальнейшем посетить, в общем, специалиста-дерматолога для того, чтобы исключить местные кожные заболевания.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас из Ирбита вопрос от Марины Сергеевны. У ребенка-подростка диагноз почечная недостаточность, нефротический синдром. Что это, насколько опасно, излечивается ли и какие могут быть последствия?
Уважаемая Марина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, нефротический синдром – это такой собирательный, опять же, комплекс, включающий клинические изменения, лабораторные изменения. Для него самое главное является то, что в моче обнаруживается повышенное количество белка. Причем есть определенный уровень, 3,5 грамма белка в сутки. Если теряет человек и больше, то вот это такое пороговое значение, выше которого устанавливается этот синдром, нефротический синдром. За счет повышенной потери белка у человека снижается и белок крови, в первую очередь такой показатель, как альбумин, гипоальбуминемия. И нередко вот за счет потери белков крови, которые держат на себе жидкость, это может еще и сопровождаться отеками, то есть появляются отеки, вот эти все симптомы, они и объединяются вот в такое понятие, как нефротический синдром. Дело в том, что нефротический синдром, как и многие медицинские состояния, синдромы, он имеет много-много подразделений. На самом деле он может быть связан с наследственными заболеваниями, он может быть связан с приобретенными заболеваниями, да, как таковыми, он, ну вот, из наследственных заболеваний, есть ряд врожденных состояний заболеваний, встречающихся у детей как таковых и требующих отдельной диагностики. Вот. При приобретенных заболеваниях нередко это следствие воспалительного заболевания почек, таких как гломерулонефрит. То есть это заболевание, которое поражает клубочки почек, они являются такой наиболее значимой функциональной единицей почки, да, через которую происходят основные процессы работы почки, то есть фильтрация мочи, удаление нежелательных веществ из крови и задержка полезных веществ крови, ну, в том числе белок в норме не должен теряться, но если клубочки повреждены, то вот белок, к сожалению, через них, значит, теряется, попадает и выделяется с мочой из организма, все чего организму очень сложно компенсировать и поддерживать уровень белка крови вот как такового на достаточном уровне. В каждом конкретном случае, безусловно, ну, даже Врачи-нефрологи, то есть специалисты, занимающиеся этим состоянием, говорят, что достаточно трудно встретить одинаковые состояния за период времени определенный у нефротического синдрома у, значит, людей. У каждого имеются индивидуальные особенности, в первую очередь с точки зрения причины. А это очень важно, потому что воздействие на причину имеет очень большое, такое вот прогностически важное значение с точки зрения можно-нельзя победить, да, вот, можно-нельзя остановить и можно-нельзя эту ситуацию компенсировать. Вот. Но есть случаи полного выздоровления нефротического синдрома, есть случаи, когда человек с этим состоянием требует долгого, пожизненного лечения как такового. Главное, что здесь очень важно понимать, это очень такой значимый. К нему нельзя относиться никак невнимательно. Это очень значимое для организма и для состояния организма состояние, синдром, который требует постоянного медицинского наблюдения, причем высококлассного специалиста. Это нефрологи, специалисты, которые занимаются болезнями почек. То есть просто врач не всегда может разобраться в этом, потому что это нечастая патология, требующая специализированных медицинских знаний, специального обучения, специального вот, сертификации как таковой. Что это, я вот, если возможно, объяснил. То есть это потеря белка за счет повреждения клубочков почек. То есть почки страдают, и у них через них белок теряется в организме за счет того, что не работают почечные фильтры. Насколько это опасно? Если это не лечить, это опасно, к сожалению, поэтому это надо лечить постоянно. Самое главное, здесь ни в коем случае не может быть каких-то уходов от медицинской системы. Никаких нет средств парамедицинских, которые могли бы в этой ситуации решить задачу. Ни травы, ни какие-то другие вещества. Как правило, речь идет, во-первых, о препаратах, которые воздействуя на причину подавляют иммунитет. Если это следствие, допустим, воспалительных заболеваний почек, то достаточно серьезные противовоспалительные препараты, которые назначают в строгой дозе по возрасту, под контролем врача, под контролем анализов как таковые. Вот излечиваются ли? Да, случаи выздоровления, безусловно, наблюдаются, есть. Вот. А какие могут быть последствия? Последствия, значит, спектр, к сожалению, разнообразный. Вот ситуации, когда человеку требуется постоянное медицинское наблюдение с возможной инвалидизацией как таковой, да, и вплоть до помощи такой специализированной, требующей поддержки постоянного состава крови у человека. Но во многом успех зависит, конечно, от того, насколько это будет плотное взаимопонимание и соответствие лечения как такового. Ну, если говорить об нашей Свердловской области, то, безусловно, эти состояния обязательно консультируются, обязательно ведутся, значит, специалистами областной детской больницы, областных специализированных центров как таковых. Это очень важно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас сегодня последний вопрос из Екатеринбурга. Он от Светланы. В новой больнице отказались поставить прививку от клещевого энцефалита, потому что у меня АИТ, вот аутоиммунный тиреоидит.
Аутоиммунный, да, тиреоидит, да, совершенно точно.
Предыдущие две в том году ставила в поликлинике, никто не спросил про заболевание. Разве это аутоиммунное заболевание является противопоказанием для прививки, спрашивает Светлана.
Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, здесь мы с вами рассматриваем такой непростой конфликт между формальным подходом и неформальным подходом к вакцинации как таковой. Я очень признателен вам за то, что вы вот поддерживаете позицию все-таки активной вакцинации, потому что мы с вами понимаем, насколько это значимо, важно, спасает жизни и имеет большое значение. Но формальная точка зрения – это точка зрения, которая во многом направлена на снижение нежелательных эффектов, на предотвращение неблагоприятных ситуаций. И если мы с вами, значит, посмотрим вот формальную точку зрения, противопоказания для проведения прививки от клещевого энцефалита, то мы читаем с вами следующие пункты. Если прошлое введение вакцины вызвало тяжелую реакцию, Ну, то есть это тяжелая лихорадка или какие-то неврологические расстройства, что бывает крайне редко, но вот такие ситуации единичные, там на несколько десятков, сот тысяч вакцинаций наблюдается. Это я конкретно говорю про клещевой энцефалит. Следующее состояние, при которых наблюдается сильное снижение иммунитета, то есть особое состояние, связанное с вторичным иммунодефицитом, крайне редко описаны изменения. Противопоказания для проведения клещевого энцефалита — текущая вирусная инфекция, любая, будь то коронавирусная инфекция, будь то респираторная вирусная инфекция, то есть, как правило, ждут выздоровления, плюс еще 3-4 недели реабилитации, потом через месяц уже ставят вакцину. Беременность, непереносимость белка куриных яиц, если в вакцину вводится такой компонент, тяжелые заболевания почек и печени. Речь идет о нарушении функции почек и печени, то есть о почечной недостаточности и печеночной недостаточности, не просто о хронических заболеваниях, о нарушении функции. Злокачественное образование, туберкулез, ишемические поражения сосудов и сердца, то есть ишемическая болезнь сердца, тяжелый атеросклероз сосудов головного мозга, эпилепсия, сахарный диабет первого и второго типа, и в противопоказания включили эндокринные патологии. Это формальный подход, но, понимаете, при всех наших дискуссиях закон есть закон. Отступить от закона врач на самом деле не имеет права. Любое отступление от закона – это ситуация, когда врач просто находится в состоянии незащищенности. Мы сейчас с вами видим новую, на самом деле, эпоху, да, эру такого аспекта законодательного отношения в медицине. Вы же видите в средствах массовой информации. Любая ситуация, значит, заводится уголовное дело. Вот, и расследуется это уголовное, ну, неблагоприятная ситуация, допустим, смерть человека, и заводится уголовное дело. Я как человек, который в медицине уже 30 с лишним лет, на самом деле, долгое время воспринимал это очень трагично, потому что на самом деле вот в те времена, когда мы начинали работать, уголовные дела заводились совершенно четко по преднамеренной ситуации. То есть когда врач, ну, в общем, совершенно четко имеет намерение навредить. Мое поколение, многие мои коллеги, в общем, были воспитаны нашими учителями совершенно четко в одном представлении. Мы должны не работать, мы должны служить в этой профессии и делать все, чтобы сделать как лучше. И принцип, который учили нас учителя, это относись к каждому больному как к своему родственнику и постарайся ему помочь, как это должно быть. Вот. Но времена меняются, меняются люди, меняются установки, и подход по принципу совести, он стал замещаться подходом по принципу законодательства. Вот. Ну, во-первых, подход по принципу совести, его трудно очень измерить с точки зрения, знаете, вот дискуссии, да, вот как человек поступил по совести, правильно или неправильно. Вот. И законодательный подход, он, безусловно, в структуре государства самый, наверное, обоснованный, наверное, да, мне сложно многие аспекты судить и обсуждать. Но он самый взвешенный, когда возникает конфликт между врачом и пациентом. А конфликтов, как вы видите, сейчас очень большое количество. Вот. И для того, чтобы вот эти конфликты разрешать, существует совершенно четкий регламент. Регламент включает в себя как минимум два документа. Клинические рекомендации, по которым работает врач. Собираются ведущие эксперты и пишут, что нужно сделать то-то, то-то, то-то. Они хотят как лучше. То есть это они вот эти ситуации прописывают. И инструкции к препарату или инструкции, допустим, к вакцине, да, где пишутся показания и противопоказания. Это обоснованный юридический документ, который утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации. И если вот в этой инструкции есть отступление, то врач уже автоматически подпадает под вот ситуацию вот, значит, законодательной оценки как таковой. Поэтому сейчас уголовные дела заводятся как раз для оценки, правильно, неправильно поступил человек с точки зрения законодательства, многих других аспектов. Вот. И вот здесь мы с вами видим такой вот конфликт, как его разрешить, давайте вместе обсуждать это на поле вот нашего медицинского городка. Конфликт между формальным и неформальным подходом. Когда раньше вам делали вакцины, врач хотел как лучше, однозначно. Я думаю, что и он сделал как лучше, потому что вы перенесли вакцины, и хорошо, и не было никаких ухудшений, осложнений. Вот, и, значит, получили определенную защиту. Но, с другой стороны, есть определенные риски осложнения вот, аутоиммунных, так сказать, эндокринных состояний как таковых. И это внесено в инструкцию, и врачи по закону, вот, следующие вот, совершенно четким инструкциям, они вот, видят противопоказания и не могут это сделать. Вот, я объяснил ситуацию с той и с другой стороны. Вот, было бы интересно услышать ваше мнение, как вы считаете. Вот. На самом деле, вот вашу сторону, ваше мнение, как действительно в медицине, чего нам не хватает, больше совести, закона или других аспектов. Но как оно есть, я попытался рассказать. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович, за ваши ответы на вопросы наших радиослушателей. В конце программы, как всегда, попрошу несколько слов ваших рекомендаций.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, мы с вами живем в той ситуации, которую, видимо, комментируем последние несколько недель и месяцев. Эпидемия коронавирусной инфекции отступает, но не проходит. Вот за предыдущие дни все-таки около сотни, то больше, то меньше случаев коронавирусной инфекции в Свердловской области подтверждается, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Носите маски, особенно если у вас есть хронические заболевания, обрабатывайте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Помните, что коронавирусная инфекция, к сожалению, может провоцировать и обострять хронические заболевания. И если у вас есть температура, насморк, боли в горле, да, особенно если температура больше 48 часов, да, появляется одышка, это повод, конечно, для обязательного обращения за медицинской помощью. Как таковой. В остальном все сезонные аспекты кишечной инфекции, клещевой энцефалит мы с вами достаточно подробно обсуждали. Я думаю, что эта информация остается актуальной и в настоящее время. Поэтому берегите себя, не болейте, храни нас Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.